Biz kendilerinden rica ettik ve onlar...
У меня нет причин им не доверять. Насколько надежен Запад, настолько же надежна и Россия. Последние 50 лет мы ждали у порога Евросоюза, и на данный момент я доверяю России точно так же, как и Западу. Эти слова Реджеп Тайип Эрдоган произнес в интервью американской телекомпании PBS в начале 2023 года. И они отлично описывают позицию Турции последних лет на мировой арене. Страна, которая одновременно находится и в Европе, и в Азии, самоустранилась от политического и экономического противостояния и прагматично извлекает из него максимум выгоды для себя. России она компенсирует часть заблокированного европейского импорта, а Европе – часть утраченного российского газа. Россияне летают через Турцию в страны, отказавшиеся пускать наши авиакомпании, а европейские автоконцерны могут продавать россиянам запчасти, делая вид, что торгуют с турками. И Россия, и Запад в итоге платят дороже за более сложную логистику и участие посредников. А выигрывает в этой схеме тот, кто эти посреднические услуги оказывает, то есть Турция и ее экономика. Привет, меня зовут Игорь Жулькин, я редактор экономики инвестиций в Тинькофф журнале. И это пятый выпуск второго сезона подкаста «В курсе рубля» про российскую и не только российскую экономику. В этом сезоне мы говорим о странах, которые в эпоху санкций сохранили и нарастили свои связи с Россией. Китай, Индия, Ближний Восток, СНГ – регионы очень разные, со своими взглядами на политику, но одинаково охотно торгующие с Россией на благо собственной экономики. Разбираемся, что нас связывает, почему наши страны сблизились и уместно ли говорить о дружбе там, где дело касается бизнес-интересов. Сегодня речь пойдет о дружественной Турции, стране, которая всегда имела тесные связи с Россией, но в последние годы стала для нее без преувеличения незаменимым партнером.
Мы наблюдаем беспрецедентный рост товарооборота между Россией и Турцией. В 2022 году это произошло, почти что в два раза увеличился товарооборот, достиг почти 70 миллиардов долларов.
Это востоковед Руслан Сулейманов. Он журналист и автор телеграм-канала о Ближнем Востоке.
Это было связано, конечно, во многом с тем, что многие западные бренды просто ушли из России, и нужно было искать какую-то альтернативу, а Турция может поставлять не только, условно, помидоры, не только свою продовольственную продукцию, фрукты, овощи, но и, скажем, продукцию машиностроения, станкостроения. И я знаю, например, несколько турецких бизнесменов, которые уже давно работают в Москве, и вот с 2022 года у них просто в разы увеличились заказы на поставки каких-то деталей, каких-то насосов, вентиляторов. Вот это все Турция может поставлять. И вот именно в таких секторах экономики, как, скажем, станкостроение, машиностроение, там рост вот один из самых высоких.
То есть Турция нарастила поставки ровно тех самых товаров, импорт которых в Россию из Европы больше всего обвалился. Так, в 2023 году только автозапчастей из Турции к нам приехало почти на полмиллиарда долларов. Настолько же бульдозеров и прицепов. Поставки полупроводников за 2022 год выросли в 40 раз. Кратно увеличились закупки электрооборудования и электроники, причем не только по параллельному импорту. Так, в 2023 году россияне в полтора раза чаще покупали холодильники, посудомойки и прочую бытовую технику турецких брендов, а продажи собранных в Турции стиральных машин выросли у нас почти втрое. То есть Турция стала для России не просто важным посредником, она сама охотно завоевывает российский рынок собственной продукцией. И оказалось, что турки много что могут предложить. Половина новых брендов одежды, обуви и товаров для дома, которые появились на российском рынке в последние два года, были турецкими. В целом за эти годы экспорт Турции в Россию вырос почти втрое. Особенно впечатляющим этот рост выглядит на фоне сокращения мировой торговли. Так, в прошлом году глобальный экспорт упал на 5%, российский – почти на 30%. А в Турции в это же время установили новый исторический рекорд. Страна реализовала за рубеж продукцию на 256 миллиардов долларов. Наращивание торговли с Россией помогало турецкой экономике расти, но только в последние пару лет. Раньше у нее были другие стимулы. Эксперты считают, что главным фактором экономических успехов Турции были и остаются ее тесные связи с Европой.
Турецкая экономика более диверсифицирована. Она за последние годы за счет иностранных инвестиций и иностранных технологий, прежде всего европейских, набрала достаточно большой объем современного производства.
А это экономист Николай Кульбака, который исследует и комментирует экономику Турции.
Она достаточно хорошо развела, например, ту же самую туристскую отрасль, которая сейчас выглядит очень интересно во всех отношениях. Если говорить, скажем, о том, сколько производит сельского хозяйства Турция, то это где-то порядка 9% ВВП. Но им хватает и им, и хватает им и на экспорт отправлять. Потому что, в общем, Турция достаточно неплохо торгует продукцией сельского хозяйства. Европа – главный торговый партнер, потому что Европа нуждается в турецком продукте, в турецких одеждах, в турецких овощах. То есть все это, в принципе, будет продолжать производиться, продаваться и так далее.
Начало бурного экономического роста Турции в нулевые годы совпало с приходом к власти нынешнего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который тогда был в статусе премьер-министра, и его партии «Справедливости и развития». Они приняли Турцию в состоянии серьезного финансового кризиса, но быстро смогли добиться сокращения бюджетного дефицита, снижения инфляции и вышли на устойчивый экономический рост. Турецкие власти тогда проводили либеральную экономическую политику, активно занимали деньги, инвестировали в развитие инфраструктуры и строили планы по евроинтеграции. Страна получала высокие рейтинги от мировых кредитных агентств и привлекала большие иностранные инвестиции. В итоге 10 лет подряд с перерывом на мировой финансовый кризис экономика Турции стабильно росла более чем на 5% в год. Развитие страны в этот период называют турецким экономическим чудом, и это было одно из самых впечатляющих явлений в мировой экономике начала 21 века. За это время ВВП Турции вырос почти в 4 раза, приблизившись к триллиону долларов. В 5 раз выросли объемы экспорта, страна вошла в G20, двадцатку крупнейших экономик мира. Люди в Турции тоже стали жить заметно лучше. Сократилась безработица, кратно выросли доходы с 3000 долларов в год на душу населения в 2002 до 11000 в 2012 году.
Пришли зарубежные инвестиции, пришли зарубежные европейские и американские технологии, и в Турцию было перемещено из Европы большое количество производств. Там, например, сейчас очень мощный автомобильный кластер, который выпускает на сборочных производствах огромное количество автомобилей для Европы. Одна из причин, почему Турция выстрелила, это, в общем, дешевая рабочая сила, близость к Европе географическая, хорошая логистика. У Турции идет очень большой рост населения. Вот за последние 20 лет население Турции увеличилось где-то на 30%. Естественно, это рабочие руки, естественно, это расширение производства, и, естественно, это приводит к тому, что Турция достаточно активно увеличивает свою долю в мировой экономике.
Это была вполне себе такая прозападная экономика, прозападная модель, за исключением того, что Турция стала очень сильно зависеть от иностранного капитала.
Это снова востоковед Руслан Сулейманов.
И сам Эрдоган лично говорил о том, что Турция должна стать членом Евросоюза, и проводились какие-то реформы, скажем, в отношении этно-религиозных меньшинств. Было очень много сделано, скажем, в отношении курдов. Это такая больная тема для Турции. Появилось радио на курдском языке, газеты на курдском языке. Очень многие курдские политактивисты были выпущены из тюрем. Но в конце нулевых, начале десятых годов ситуация стала меняться. Изменилось отношение Эрдогана к курдам, изменились отношения между Анкарой и Брюсселем, и поскольку Эрдоган занял вот такой жесткий антизападный курс, стал периодически открыто обвинять каких-то европейских политиков, это все, конечно, не способствовало сближению Турции и Евросоюза. Еврочиновники критикуют Анкару за права человека, свободы. В Турции как раз вот во второй половине нулевых годов началось очень много таких громких политических процессов, когда некоторые представители офицерства оказались за решеткой, оказались под следствием. Немало известных журналистов, политиков в Турции оказались тоже в тюрьме. И вот на этом фоне весь процесс интеграции Турции в Евросоюз, он застопорился. И вся вот турецкая модель экономики при партии «Справедливости и развития», она выстроена таким образом, что если в страну не поступает иностранный капитал, то вся экономика начинает стагнировать. Именно поэтому, когда в начале 2010-х годов отношения Анкары и европейских стран, западных стран в широком смысле, стали ухудшаться, после этого начались проблемы и в турецкой экономике. Тут звенья одной цепи.
С 2014 года рост турецкой экономики ощутимо замедлился. Не только из-за смены политических взглядов руководства страны, но и по независящим от него причинам. В это время американский Центробанк, Федеральная резервная система, сократила программу стимулирования экономики. Приток денег снизился, и инвесторы начали выводить их с развивающихся рынков. Турция оказалась в числе наиболее пострадавших, и внутренних источников для того, чтобы компенсировать эти потери, в стране не нашлось. Сбережения турецких граждан, которые можно было бы привлечь в экономику, оказались невысокими. В стране в целом исторически довольно плохо с частными накоплениями. Они в разы ниже, чем во многих развивающихся странах. Например, в России в 2018 году норма сбережений, то есть доля ВВП, которая не идет на потребление, составляла 33%. А в Турции в это же время в районе 13%, что было одним из худших показателей в мире. А еще в стране подорожал труд, люди стали больше зарабатывать. Для них это хорошо, но для инвесторов, которые ищут, как удешевить производство, переезд в Турцию перестал приносить былую выгоду.
Турция подошла к так называемой ловушке среднего дохода. Это ситуация, когда старые драйверы развития уже перестают работать. То есть вы начинаете повышать заработную плату, вы начинаете обеспечивать людей уже уровнем жизни соответствующим. Это означает, что преимущество дешевой рабочей силы уже перестает работать. И в этот момент страна должна переходить на какие-то новые стимулы развития, на какие-то новые направления, которые, в общем-то, связаны больше уже с новыми технологиями, с конкуренцией и так далее, и так далее, и так далее. И вот тут немножечко, конечно же, Эрдоган несколько на этом пути остановился, потому что, в общем, дальше встал вопрос уже о том, что ему надо было каким-то образом бороться за власть. И эта борьба за власть, она, в принципе, немножечко противоречила такому более демократическому развитию Турции, с более высокой конкуренцией, со многими другими вещами. В общем, более такой светский путь развития в какой-то степени. Вот здесь такая произошла маленькая развилка, и Турция остановилась. На самом деле, это проблема не только Турции. Есть довольно много стран, которые подошли к ловушке среднего дохода и остановились. Собственно, и Россия то же самое сделала, и Китай.
И вот на этом фоне, на фоне такой жесткой антизападной риторики, Эрдоган стремился показать особый путь Турции во всем, в том числе и в экономических вопросах, а учитывая его широкие полномочия, его возможности вмешиваться напрямую и в дела Центробанка, и вообще в экономическую политику, он решил, что у Турции вот есть такой свой особый путь, свое понимание экономических вопросов, но он от своего имени, так скажем, говорил за всю Турцию, когда, например, в 2018 году на митинге он сказал уже ставшую почти крылатой фразу о том, что если у них есть доллар, то у нас есть Аллах. Он широко это истолковывал понятиями из ислама. Вот тоже в Турции стало притчей во языцах такое понятие, как «нас», с арабского «божественное предписание». И Эрдоган часто говорил, что вот если мы следуем вот этому «нас», то у нас все будет хорошо. И он почти в каждом своем выступлении, посвященном экономике, говорил, что «нас велит нам понижать процентную ставку. Мы не можем ослушаться нашего Бога».
Апеллирование к религии в экономических вопросах вошло в обиход турецкого лидера не просто так. Оно помогало ему объяснить людям свою приверженность низким ставкам. Дело в том, что в исламе запрещено любое неоправданное приращение капитала. Проще говоря, нельзя давать деньги под процент. Для религиозных людей этого объяснения было достаточно. Для светской аудитории нашлось свое, псевдонаучное.
Здесь как бы логика несколько кривоватая и немножечко неграмотная, но, в общем, она выглядела следующим образом. Мы устанавливаем низкую процентную ставку, у нас дешевые деньги, у нас интересно развивать бизнес становится, к нам идут инвестиции, у нас идет развитие экономическое, и за счет этого мы развиваем экономику. Рост экономики приводит к тому, что инфляция не растет. Но с точки зрения современной макроэкономики, это, в общем, достаточно такой очень странный метод. Об этом говорили все экономисты на протяжении многих лет, что, в общем, такими способами, к сожалению, инфляцию не остановить, наоборот, она будет, в общем, расти. Что, в общем-то, и было.
Если у нас при той политической системе, которая сложилась, все-таки экономикой занимаются профессионалы-специалисты, условно, есть Эльвира Набиуллина, есть Антон Силуанов, вот они занимаются этим, им никто не мешает, не вмешивается в их дела, и сам премьер-министр, да, у нас в первую очередь занимается экономическими вопросами. В Турции это совершенно не так. В Турции очень большое влияние на экономику оказывает президентская администрация и лично Эрдоган. В Турции нет должности премьер-министра, она ликвидирована в 2017 году, и президент сам, по сути, формирует и внешнюю, и внутреннюю экономическую политику. И именно с этим связывают вот такую нестабильную ситуацию, вот такую чехарду, скажем, с главами Центробанка. За 5 лет в Турции сменилось 6 председателей Центробанка.
Дешевые кредиты на фоне растущей инфляции привели к разгону потребительского спроса. То есть люди брали в долг и тратили деньги, понимая, что они быстро обесцениваются, и переплата не будет сильно бить по карману. В итоге на ажиотажном спросе цены начали расти лавинообразно, а турецкая лира, которую перестали подпитывать в прежнем объеме иностранные инвестиции, продолжила стремительно падать.
Курс национальной валюты, он тоже обвалился за последние 5 лет примерно в 10 раз. Вот в начале 2018 года за 1 доллар вы давали где-то 3 турецкие лиры, а сейчас 33 турецкие лиры. Это все, конечно, сказывается. Это сказывается на доходах населения. Те цены, которые стремительно растут в Турции в последние годы, во многом связаны как раз с катастрофическим падением турецкой лиры. Один из самых показательных примеров — это, наверное, цены на недвижимость. Скажем, в Стамбуле за последние пару лет цены выросли на 400%. И очень многие убеждены в том, что это вот следствие такого нестабильного курса, мягко говоря. Плюс ко всему важно сказать о том, что Турция очень зависит от импорта разных станков, приборов, которые нужны в тяжелой промышленности, запчастей и так далее. Когда курс национальной валюты так резко падает, то многим становится просто невыгодно приобретать за рубежом какие-то товары, а найти им альтернативу крайне трудно. Поэтому да, конечно, зависимость от курса валюты, курса доллара, она очень большая.
Политика низких ставок, навязанная президентом, дорого обошлась Турции. Цены взлетели не только на импорт, подорожали продукты и вообще вся потребительская корзина. На пике в октябре 2022 годовая инфляция составляла больше 85%. Из-за роста цен и падения лиры люди потеряли доверие к национальной валюте и скупали доллары и евро, спасая свои сбережения. А это еще сильнее давило на курс. Пытаясь уберечь его от дальнейшего обвала, правительство распродавало свои валютные резервы. Иностранные инвесторы начали выходить из турецких активов, а у импортеров появились проблемы с расчетами. Вырос дефицит бюджета страны, который в 2023 году в 10 раз превысил показатель 2022. Называя высокие ставки матерью и отцом всех зол, Эрдоган долго отказывался признавать классический метод борьбы с инфляцией, которым пользуется весь остальной мир. Суть его в повышении ключевой ставки и охлаждении кредитования. Но в середине прошлого года он внезапно отказался от своих убеждений. И произошло это ровно после президентских выборов, которые Эрдоган чуть не проиграл. На этом эрдогономика в Турции закончилась.
Наблюдая, очевидно, то, что такая стратегия, мягко говоря, не работает, что курс лиры продолжает падать, инфляция продолжает расти, Эрдоган задумался. И в прошлом году все-таки он пошел на радикальные перемены, хотя он до этого многократно говорил о том, что при нем никогда не будет повышаться процентная ставка. Все-таки со сменой вектора, с приглашением таких вполне прозападных экономистов, все, Эрдоган больше теперь не говорит ни про какой нас, ни про божественное предписание, ни про то, что ростовщичество запрещено исламом. Эрдоган теперь вообще предпочитает не говорить про экономику. Он дал действительно наоткуп экономистам, профессионалам, людям, которые понимают в экономике, и с июня прошлого года процентная ставка в Турции увеличилась с 8,5% уже до 50%.
Даже такую решительность и жесткость Центрального банка Турции многие экономисты считают недостаточной. В марте 2024 года инфляция в стране составила почти 70%. А значит, деньги в банках стоят все еще относительно дешево, и рост цен с лихвой съедает всю переплату. А еще эрдогономика подорвала доверие турецких граждан и бизнеса к ЦБ и Минфину. Если никто не ждет низкой инфляции, то она такой и не станет, объясняет Николай Кульбака.
Ну вот представьте себе ситуацию, что вы планируете свои действия как бизнесмен на следующий год. Закладываете прайс-листы, выбираете объем производства. Вы при этом планируете свои действия, исходя из той инфляции, которую вы будете ожидать. Дальше получается следующая схема. Если все в экономике ожидают, что инфляция будет высокой, они заложат в свои цены это все. И дальше получится ситуация, что у вас такое самосбывающееся пророчество. Если все посчитали, что инфляция будет высокой, она будет высокой. Это одна из тех причин, почему рост процентной ставки за последние полгода он не сработал так, как мог бы сработать. Потому что люди все равно закладывают ожидаемую инфляцию очень высокую. И это означает, что инфляция будет снижаться от высокой процентной ставки только в тот момент, когда люди наконец поверят, что инфляция будет снижаться.
О том, что люди в Турции не очень-то верят в успех экономического курса властей, можно судить по результатам последних всенародных выборов. В конце марта в стране голосовали за руководителей муниципалитетов, включая мэров крупнейших городов. Победу на большинстве территорий одержали представители оппозиции. Руслан Сулейманов следил за этими событиями.
Впервые за 22 года партия Эрдогана потерпела поражение. Впервые, выходя в ночь после выборов, Эрдогану пришлось не объявлять о победе, а признавать поражение. И он сказал о том, что будет проведена работа над ошибками, что в частности будут рассмотрены экономические вопросы. Год назад Турция дала ему такой карт-бланш, такой кредит, как говорят в самой Турции. Но эти ожидания не оправдались. В этом году уже население не было готово дать такой кредит. И это было особенно, скажем, наглядно в последние недели перед муниципальными выборами, когда люди выстраивались в огромные очереди за дешевыми продуктами питания. Но это то, что вот совсем уж наглядно показало то, сколько людей в последние годы потеряли работу, потеряли свои былые доходы. Это все, конечно, следствие тяжелейшей экономической ситуации, возросшей инфляции, при том, что власть пытается как-то вливать постоянно деньги для того, чтобы, скажем, увеличивать зарплату, увеличивать прожиточный минимум. Но это никак не коррелирует с теми ценами, которые постоянно растут в Турции. И хрестоматийный пример – это, скажем, цены на лук, который еще пару лет назад стоил 3 турецкие лиры, и сейчас уже 30 турецких лир. Конечно, вот эти вот подачки, так скажем, со стороны государства, постоянное увеличение зарплат то на 10, то на 15%, это, в общем, сильно-то и не сказывается на доходах населения, на средней потребительской корзине, которая точно никак не увеличивается в последние годы, а сокращается.
Вообще разговор о турецкой экономике невозможно вести в отрыве от политики. Не случайно имя президента страны звучит в этом подкасте чаще, чем упоминание лиры, инфляции и ВВП. Надо понимать, что за 20 с лишним лет во главе государства Эрдоган последовательно укреплял свою власть, и сегодня это уже не та парламентская республика, которую он возглавил в статусе премьера в начале нулевых, а вполне себе автократическое государство с жесткой вертикалью власти президента, который самолично управляет правительством, возглавляет армию и имеет широчайшие полномочия как в исполнительной, так и в законодательной и даже в судебной власти. Но несмотря на все это и всю чехарду с главами ЦБ, несмотря на эрдогономику, которая вышла для Турции боком, страна не скатывается в государственную экономику. А роль малого бизнеса здесь все еще значительнее, чем вклад государственных корпораций. И этим Турция разительно отличается от российского госкапитализма.
Серьезного огосударствления в экономике Турции я не вижу. Турецкая экономика остается довольно рыночной. Да, конечно, там есть какие-то бизнесы, связанные с семьей Эрдогана. Да, конечно, там есть и коррупционная составляющая, есть и сращивание государственных и частных компаний. Да, безусловно, это все есть, но это есть практически в любой стране с подобным авторитарным стилем управления. Но специально говорить о том, что вот идет увеличение доли государства, здесь я бы, в общем-то, не стал. Поэтому это все равно остается пока частная экономика с большой долей иностранного капитала, с очень сильными связями с Европой. Поэтому не будет в ближайшее время происходить увеличение доли государственных расходов или государственной собственности в экономике Турции. То есть я этого не вижу, и, в общем, по-моему, никто из экономистов этого не видит.
Именно турецкий малый и средний бизнес, который ищет выгоду без оглядки на политику, стал главным проводником поставок в Россию товаров в обход западных санкций. Правда, с недавних пор эти налаженные за 2 года связи начали давать сбой. В первом квартале этого года турецкий экспорт в Россию сократился на треть по сравнению с началом 2023-го. Главной причиной стали проблемы с денежными переводами. С января турецкие банки начали массово отказываться принимать платежи из России. В единичных случаях эта проблема проявлялась и раньше. Но теперь отказы практикуют почти все турецкие банки. Кроме того, сильно ужесточились правила открытия счетов для россиян. К такому резкому охлаждению торговли привел недавний указ американского президента, который разрешил Минфину США накладывать вторичные санкции в отношении компаний, работающих с Россией. По факту это создает риски для любого банка в мире, который оформит любую международную сделку с российским участием. В Турции к этому отнеслись серьезно. Особенно после того, как в феврале Штаты ввели санкции против 1,5 десятка турецких компаний, торговавших с Россией электроникой и промышленным оборудованием. В итоге буквально за пару месяцев Турция, по признанию самих российских бизнесменов, утратила статус главного хаба для параллельного импорта в Россию.
Это следствие конкретного решения президента США Байдена в декабре прошлого года. Опасаясь последствий, турецкие банки были вынуждены просто отказаться от этих операций с российской стороной. Но, как я знаю, турецкие чиновники полагают, что это вот пока что такая малая кровь, малая цена, которую можно заплатить, пожертвовать в отношениях с Россией. А вот в общем на ландшафт это не повлияет.
Сейчас речь идет больше не о товарных конкретных группах, хотя об этом тоже может идти речь, которые запрещены, а речь идет прежде всего о транзите. Турецкая территория используется как транзитный хаб для поставки товаров в Россию из Европы или Америки, или для поставок из России тоже в Европу, Америку и другие страны. В этом случае проблема возникает довольно серьезная. Если речь идет о продукции чисто турецкого производства, то таких проблем в разы меньше. Будет ли эта проблема решена? Да, будет. Скорее всего, будет. Другое дело в том, что любое решение подобных проблем будет приводить к тому, что вырастет цена на товары, однозначно. Вырастут затраты, вырастет какая-то посредническая маржа, которую придется кому-то отстегивать. Ну и темпы перевода денег, перевозки товаров, они удлинятся. То есть товары будут возиться, но медленнее, дороже и дольше.
Санкционное давление, оно будет мешать, и я не вижу какой-то перспективы, чтобы так просто Турции удалось от него избавиться. Я думаю, что пока преобладает тенденция к наращиванию этого давления, и турецким банкам, скажем, крайне трудно этому противостоять. Вот пока в таких рамках находится Турция, но я думаю, что чем дальше, тем сложнее будет лавировать, и это будет, да, негативно сказываться на экономических показателях.
Продолжать лавировать Турцию будет заставлять не только прагматичность частного бизнеса, но и национальные интересы страны, говорит Руслан Сулейманов.
Россия ведь сама поставляет немало товаров на турецкий рынок. Прежде всего, тут мы, конечно, должны говорить об энергоносителях. Турция очень зависит от поставок российских углеводородов. Примерно на 40%, например, Турция зависит от поставок российского газа. У России, в свою очередь, как мы знаем, сократилось число тех стран, которые покупают российские углеводороды, и поэтому вот России точно не хотелось бы терять Турцию в качестве одного из своих ключевых покупателей сырья. Так что здесь большая взаимозависимость, плюс не утихают разговоры о так называемом газовом хабе. Есть разные интерпретации, что это вообще такое. По-моему, в России и в Турции это понимают по-разному. Но переговоры по этому вопросу ведутся. И, как я знаю, в Москве не теряют надежды на реализацию этого проекта. И дальнейшие поставки через Турцию российского голубого топлива уже в другие страны, которые готовы это топливо приобретать.
Турция в этом заинтересована. Она заинтересована в том, чтобы этот хаб позволил ей упрочить свое место в Европе, на энергетическом рынке Европы. Для России это менее интересно. Это скорее для России больше был политический вопрос, чем экономический. Даже сейчас у России достаточно трубопроводных мощностей по газу, чтобы снабжать Европу. Другое дело в том, что Россия это не делает. Но пока, в принципе, трубопроводы эти есть, и по ним теоретически газ мог бы идти в Европу.
Есть и другой проект в энергетике, который стал одной из скреп экономических отношений России и Турции. Это атомная электростанция Акую. Ее строит Росатом. Она покроет десятую часть энергопотребления Турции и сократит ее зависимость от углеводородов. В прошлом году проект прошел важную веху – закладку первой партии ядерного топлива. Церемонию обставили помпезно с участием президентов Путина и Эрдогана. Это много говорит о важности проекта. Вообще, атомную энергетику иногда преподносят как тайное оружие России, которое помогает ей привязывать к себе страны-партнеры на многие десятилетия вперед. Росатом не просто строит и поставляет оборудование, он будет владеть контрольным пакетом турецкой АЭС и участвовать в ее эксплуатации. Специалистов из Турции будут учить в российском вузе, ядерное топливо станция тоже будет получать из России. То есть это такая экономическая цепочка, которую не разорвать даже при большом желании. От нее зависит функционирование и безопасность ядерного объекта. А учитывая, что срок эксплуатации АКУЮ может достигать 100 лет, эта связь точно переживет еще не одно поколение президентов. Правда, наши эксперты не склонны считать это экономическим оружием.
Говорить о том, что эта атомная станция позволит России каким-то образом влиять на то, с кем Турция дружит, с кем Турция не дружит, это навряд ли. С экономической точки зрения, да, хороший проект. Да, он позволит и Турции получить свое, и России получить свое. Но говорить о том, что это какой-то совершенно фантастический проект, который привяжет Россию к Турции, ну, я бы, наверное, так не стал говорить. Такая связь так не работает, потому что мы вот сейчас, например, видим, что происходит с нефтяным и газовым рынком Европы, откуда Россия достаточно быстро ушла, и, в общем, никто от этого сильно не... Ну, пострадали, конечно, но, в общем, катастрофа никакой не случилась. То есть это просто еще одна ниточка, стягивающая наши страны.
Впрочем, ранее Россия уже демонстрировала Турции, что может вполне эффективно пользоваться имеющимися у нее ниточками. После того, как в 2015 году турецкий истребитель сбил на сирийской границе российский бомбардировщик и отношения между странами накалились, Россия наложила эмбарго на ввоз турецких фруктов и овощей, запретила турецким строительным компаниям участвовать в подрядах и поставила на паузу реализацию газового проекта «Турецкий поток». Но самым болезненным для турецкой экономики стали ограничения в сфере туризма. Российские операторы перестали продавать организованные туры, а на чартерные авиарейсы был наложен мораторий. В итоге товарооборот между Россией и Турцией упал в два раза, а турецкому президенту, который изначально не признал вины своих ВВС, пришлось через несколько месяцев поменять позицию и публично извиниться перед своим российским визави.
Это вообще свойство Эрдогана как политика долго стоять на своем, но в определенный момент резко все поменять, все переиграть. Тут можно вспомнить о том, как он многократно переигрывал свое отношение к каким-то политикам, к каким-то странам, скажем, тоже такой яркий пример. Это отношение с Египтом, когда в 2013 году там, по сути, произошел военный переворот. Эрдоган рассорился с Египтом, он не принял новую власть, но спустя 10 лет Эрдоган осознал, что это ошибочный путь, что нужно идти на примирение с Каиром, и, конечно, ему хотелось бы, чтобы президент Египта приехал к нему на поклон, но в итоге самому Эрдогану в феврале этого года пришлось ехать в Египет, совершать свой визит и идти на примирение. И таких примеров очень много. Это и в экономике, и в политике. Так что Эрдоган, да, он часто упирается рогом в каких-то вопросах, но осознавая тупиковость пути, он все-таки умеет отыграть назад.
Авторитарные правители создают барьеры на пути торговли по своим каким-то личным взаимоотношениям и прочим вещам. То есть мы же прекрасно понимаем, что когда был запрет известный на турецкие помидоры со стороны санэпидслужбы, мы понимаем прекрасно, что в принципе это был чисто политический запрет. К реальности он не имел никакого отношения. Поэтому если руководители стран будут вменяемые, грамотные люди, то, скорее всего, они не будут вмешиваться в торговлю. Понимаете, торговля между странами все-таки это дело не президентов. За редким исключением. Это прежде всего дело самих компаний, которые ищут свой профит из этой торговли. Здесь я бы, например, даже привел такой кейс, когда в прошлом году резко подорожал газ в Европе из-за разрыва с Россией, то никакой условный Байден не начал давить на американские компании газовые, чтобы они начали срочно перекидывать туда газ. Компании продолжали продавать его туда, куда им было выгодно продавать, то есть в Юго-Восточную Азию, где цены на тот момент были выше. Надо всегда понимать, что страны устанавливают правила торговли между странами, но торгуют не страны, не президенты, торгуют фирмы. И они торгуют в том случае, если им выгодно торговать. А с Россией турецким компаниям торговать выгодно так же, как и российским компаниям с Турцией. Поэтому я думаю, что это все будет продолжаться.
Нет, я не ожидаю каких-то кардинальных изменений в российско-турецких отношениях в принципе, потому что кто бы ни пришел к власти в Турции, никто точно не пойдет на ухудшение отношений с Россией. Все-таки такие тесные экономические и политические связи, что вот просто даже при всем желании невозможно их взять и обрубить. И Россия, и Турция друг в друге очень заинтересованы. Я думаю, что пока остаются довольно-таки большие перспективы, несмотря на то колоссальное давление, которое, конечно, оказывается на Турцию со стороны западных стран.
В мире найдется немного стран, готовых в своих отношениях с Россией закрывать глаза на западные санкции. На ум приходят всего две – Иран и Северная Корея. Им попросту нечего терять. Все остальные, которых у нас в стране называют дружественными, включая Турцию, на самом деле дружат с Россией ровно настолько, насколько это приносит им выгоду. Риски вторичных санкций эту выгоду заметно ограничивают, а потому за торговым бумом вполне может последовать присоединение к торговой блокаде. Как говорится, ничего личного. Business as usual. С вами был подкаст «В курсе рубля». Я редактор экономики и инвестиций в Тинькофф журнале Игорь Жулькин. Вместе со мной над этим выпуском работали редактор Олег Ян и шеф редакции подкастов Анна Болотова. Музыку написали Александра Шкарина и Николай Ананьев. Смонтировал тоже Николай Ананьев. Если вам нравится наш подкаст, поставьте ему оценку в том месте, где его сейчас слушаете. А еще лучше напишите комментарий. Это поможет другим людям нас заметить. Слушайте новый выпуск в следующий понедельник. Мы поговорим про экономику стран СНГ и то, как разлад России с Европой стал для них новым важным средством заработка.